Открывшаяся в Петербургском музее Достоевского выставка «Достоевский и Солженицын» оказалась актуальной. На фоне подготовки к столетию Александра Солженицына, которая будет отмечаться в 2018 году, началась новая идеологическая кампания против писателя. Экскурсию по выставке проведет наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Жизнь Александра Солженицына, его писательский путь вызывают немало ассоциаций с биографией и творчеством Федора Достоевского. Оба писателя пережили опыт тюрьмы, каторги, ссылки. Оба создали произведения, отразившие этот опыт. Достоевский «Записки из мертвого дома», Солженицын «Архипелаг ГУЛАГ». И Федора Достоевского, и Александра Солженицына арест и последовавшие испытания привели к глубокому переосмыслению всех основ мировоззрения, дали новый импульс к творчеству. Неудивительно, что на открытии выставки «Достоевский и Солженицын» в музее Достоевского в Петербурге писатели и литераторы отмечали удивительные факты из биографии двух писателей, которые были похожи друг на друга как братья-близнецы, несмотря на временную пропасть в 2/3 века. Выступая на открытии выставки, вдова Александра Солженицына Наталья ответила тем, кто попытался ее обвинить в стремлении изваять в бронзе дорогие ей черты писателя.
Я благодарю за все те слова, которые мой адрес были сказаны, но они должны их с благодарностью отклонить, потому что моя роль здесь меньше, чем минимальная. Выставка не была мной задумана ни в какой мере, не была мной инициирована ни в какой мере. Я просто, что называется, собственник экспонатов, который с удовольствием согласился их предоставить, когда эта идея возникла. И даже меньше всего технически помогала вот Галина Андреевна, наш архивариус, собственно говоря, все делала она. Надо сказать, что вообще Солженицын и Достоевский в послереволюционной России разминулись поначалу, потому что когда Достоевского вернули массово, начали возвращать массовому читателю в конце 50-х годов, только-только стало можно его читать и публиковать статьи, и вообще говорить, и он входил в сознание уже не как полуподпольный, замалчиваемый, непереиздаваемый писатель. А Солженицын только-только вошел в 62-м году, но уже в 64-м к нему относились сквозь зубы. Я имею в виду не читатели, конечно, а генералов от литературы. В 66-м был напечатан рассказ «Последняя строчка», больше ни единой строчки в Советском Союзе до изгнания Солженицына не появилось. Так что они в некотором роде разминулись. И западное литературоведение, оно действительно постоянно употребляло имена Толстой, Достоевский и Солженицын. Но это даже не литературоведение, а скорее такая газетная журналистика, которая ставила Солженицына вот в третьем в этом ряду и его допрашивала, как он себя видит в этом ряду. И на выставке я уже успела видеть, что несколько его высказываний на этот счет приведены. Вообще их было гораздо-гораздо больше. Но надо сказать, что в России действительно публично, ну, не публично, говорил об этом Твардовский, говорил Лосев, а вот публично, печатно, пожалуй, Людмила Ивановна Сараскина действительно была первой, кто что-то на эту тему опубликовал. И я думаю, что у таких не то чтобы сопоставления, а у некоторых такой генеалогии, о которой говорили уже сегодня, может быть довольно большое будущее, потому что все-таки, хотя бросается в глаза, конечно, вот такие скрещения, совпадения каких-то узловых точек судьбы, но, наверное, все-таки не они главное, потому что до «Мертвого дома» и до «ГУЛАГа» и тот, и другой думали о судьбах России. В общем, этот интерес, это страстное, напряженное желание понять место России в мире. Вот этот интерес воспитался не в тюрьме, он вот какой-то природный. И у обоих, ну, это может быть больше связано с тюрьмой, но тоже, и до тюрьмы тоже, вот это желание повернуть зрачки внутрь, вот это желание любой вопрос начинать, любую беду начинать понимать с самого себя, то есть любые плохости, которые творятся вокруг, сначала спросить самого себя. Это тоже, в общем, какое-то природное. Ну и я бы сказала, я бы, может быть, в рифму тому, что говорилось, именно прочитаю, потому что не хочу исказить от себя ничего. Это мнение нашего... Ну, вообще, надо сказать, что это вы все, может быть, знаете, что Солженицын, конечно, отправной точкой для него был именно Толстой. Он прочитал «Войну и мир» рано, в 10 лет, признавался всегда, что она произвела на него стрясательное впечатление, что он ничего не понял. В философских страницах любовь перелистывал или, во всяком случае, не впечатлился, но вот эта огромная фреска историческая, она его совершенно заворожила. И надо прямо сказать, что вот его... Он считал себя прирожденным к этой большой форме, но мы знаем, мы с... Многие любим его рассказы, и малая форма ему давалась никак не меньше. Но вот эта завороженность шла от Толстого. К Достоевскому он пришел много позже. Но вот мнение со стороны. Осенью 1971-го по голосам как раз читали август 14-го. Выслушав в полночь главу о самоубийстве генерала Самсонова, 77-летний философ и бывший зэк Алексей Лосев не мог заснуть до утра. А днем, вышагивая по длинной дорожке подмосковной дачи, после каждого поворота все быстрее, говорил своему помощнику Владимиру Бибихину, тоже философу, рано умершему. Толстой, конечно, тоже хорошо описывал, но у него не было чувства всемирного катастрофизма, а у Солженицына оно есть. Мережковский в книге «Толстой и Достоевский» пишет, что Толстой гениален в изображении страстей тела, а Достоевский в изображении страстей души и ума. А вот это уже я, Лосев, говорю. Солженицын гениально изображает страсти социальные. И в этом ему, конечно, помогает его время, такое ужасное. Ну, ужасные времена у нас циклично повторяются. И, во всяком случае, трудные времена. И в этом смысле я очень благодарна Якову Аркадьевичу Гордину, который сказал, что эта выставка очень своевременна, потому что мы в начале нового похода за культуру, за вообще за прямостояние. Потому что момент, не знаю, переломный ли он, но он уже очень опасный, и от каждого из нас по мере сил зависит стоять твердо и помнить, что за нашими спинами Достоевский, Толстой и Солженицын.
Развязанная в литературной газете антисолженицынская кампания очень напоминает ту, которую можно было наблюдать накануне выдворения писателей из Советской России. Кстати сказать, та кампания тоже началась с письма писателей, разумеется, санкционированного сверху. 31 августа 1973 года в газете «Правда» было напечатано открытое письмо группы советских писателей с осуждением Солженицына и Сахарова, клевещущих на государственный общественный строй. Чем это закончилось, известно. 13 февраля 1974 года Александра Солженицына выслали из Советского Союза. Сегодня, конечно, ситуация иная. Но и последствия у нынешней антисолженицынской кампании могут быть не менее, если не более, трагичными для страны. Так считает, например, кинорежиссер Алексей Герман-младший, который заявил, цитирую, «Теперешняя атака на Солженицына, составной частью которой является ложь о тесном сотрудничестве писателя с ЦРУ, ложь о преувеличении им масштабов террора, ложь о его ненависти к своей стране, это не только и не столько попытка пересмотра места Солженицына в истории, сколько сознательная и просчитанная подготовка для морального оправдания будущего витка террора». Конец цитаты. Мы поинтересовались у писателя Якова Гордина, имеют ли антисолженицынские публикации в последних номерах литературной газеты отношение к литературе?
Нет, конечно. Но какое это отношение имеет к литературе? Как и вообще литературная газета, я боюсь, все меньше и меньше имеет отношение к литературе. Я тут на свое несчастье и легкомыслие вот дал интервью довольно большое, которое было опубликовано в литературной газете как раз накануне этих замечательных эскапад, значит, Полякова. Знал бы, так, естественно, близко не подошел. Нет, конечно. Я думаю, что это, в общем, чисто политические дела. Это советизация нашей жизни, в которую Солженицын все-таки никак не влезает. Несмотря на то, что я говорил, что не обязательно, так сказать, соглашаться со всеми постулатами, так сказать, их трех гигантов. Вот, и в частности, у меня большие расхождения есть по целому ряду ряда вопросов с Александром Исаевичем, при всем моем глубочайшем к нему почтении и понимании его великого значения. Но, конечно, автора «Архипелага ГУЛАГа», да и «Красного колеса» все равно в советский, так сказать, в атмосферу советизации никак не влезает. В атмосферу реабилитации Сталина никак не помещается. Поэтому нужно, естественно, нейтрализовать влияние вот этой стороны деятельности Александра Исаевича. Естественно. Что там литература? Абсолютно эту публику не интересуют стилистические моменты. Их интересует идеология. Идеология. И это ведь такой вот неонационал-большевизм, а Солженицын ему противопоказан, и он противопоказан Солженицыну. Так что тут все достаточно логично. Процесс идет, как говорил Михаил Сергеевич в свое время.
Яков Аркадьевич, с другой стороны, некоторые либералы осуждают Александра Солженицына за то, что он встречался с полковником КГБ Владимиром Путиным, поддержав его таким своеобразным образом своим авторитетом.
Нет, ну видите, встречаться Александр Исаевич имел право с кем угодно. Он встречался не с полковником КГБ, как он резонно считал, а с законным главой государства. И его интересовало, очевидно, что этот человек собирается делать и что он из себя представляет. Так что это меня как раз совершенно не волнует. Другое дело, я совершенно не согласен, я писал об этом не раз, взглядом Александра Исаевича на Ельцина, на гайдаровские реформы, вообще на то, что происходило в 90-е годы. Мне кажется, что он, так сказать, как-то взглянул. Но вот я говорю, что я писал об этом. Я писал об этом еще в 90-е годы. Вот была газета «Сегодня» такая, как вы помните, где у меня было большое интервью, в частности, и на эту тему. Не знаю, уж видел Александр Исаевич это или не видел, показали ему или нет. Но я там писал, что вот такой крупный пророческий взгляд поверх реальности, ну, он иногда приводит к некоторым искажениям вообще представления о реальности. Так что у меня в этом отношении, ну, как-то это может быть странно звучит, но в этом отношении у меня есть существенные расхождения с Солженицыным. Но при этом, опять-таки, это ничуть не умаляет в моих глазах его гигантской роли в деле крушения советского монстра и воспитания ни одного поколения в неприятии этой идеологии и этой практики. Ну, не говоря уже о том, что, скажем, вот тут упоминался сегодня август 14-го. Я считаю, что это один из самых блестящих исторических романов вообще в нашей литературе. И действительно, я вполне понимаю Лосева, потому что сцена гибели, самоубийства Самсонова – это одна из самых сильных, мне кажется, вообще сцен в нашей литературе. Я не раз перечитывал август 14-го. Так что значение Солженицына необычайно велико, но, повторяю, не обязательно соглашаться со всеми его историосовскими и политическими, так сказать, позициями. Так что его, так сказать, неприятие вот по таким, я бы сказал, ну что ли, второстепенным деталям, как там встреча с Путиным, неприятие Солженицына как такового, мне кажется, это крайне легкомысленно.
Яков Аркадьевич, а как, по вашему мнению, если допустить такую возможность, Александр Солженицын воспринял бы аннексию Крыма и войну на юго-востоке Украины?
Во-первых, я не берусь ни в коем случае, так сказать, предсказывать реакцию Солженицына, но как человек, глубоко все-таки вчитавшийся в российскую историю и понимавший механизмы исторических катастроф, вряд ли, мне кажется, он был бы в восторге от того, что произошло. Можно, действительно, я помню его, так сказать, соображения о несправедливости границ, которые вот образовались после распада Советского Союза, несправедливости для России. Но он ни в коем случае не призывал в этой своей работе, как нам обустроить Россию, не призывал к экспансии по отношению к соседним республикам. Потому что, как человек, все-таки чрезвычайно довольно опытный исторически, он понимал, к чему такие вещи ведут. Не убежден, что он был бы в восторге.
С Натальей Солженицыной мы идем по выставке. Первый экспонат, у которого мы останавливаемся, это фрак. В нем Александр Солженицын получал в Стокгольме Нобелевскую премию. Наталья Дмитриевна, у вас связаны с этим фраком какие-нибудь личные воспоминания?
Да, конечно, связаны. Я была абсолютно счастлива там, в ратуше, там, где ему вручали диплом и медаль Нобелевского лауреата. И счастлива я была даже не за него. Я очень ясно помню этот день. Меня просто переполняло счастье. И вот не за него, а как бы вот за вообще за русскую литературу, за Россию. Такое было сильнейшее чувство, которое я думаю, что буду помнить до последнего дня. Это было такое затопляющее счастье. Но вот именно помню, что именно вот не за него только, а вот что Россию наградили.
Да. Скажите, этот фрак вы купили или взяли в аренду?
Сшили.
Сами сшили?
Ну, да, мы жили в Цюрихе первое время, и там была русская эмигрантка, которая сразу взяла над нами шество и сказала, что здесь есть еще замечательный портной, старый, уже никто не шьет, все покупают готовые, но это ерунда, надо, конечно, шить. И вот по ее настоянию шили фрак. Он надевал его ровно один раз в жизни, вот на эту церемонию, больше никогда.
Александр Александрович не любил, наверное, таких помпезных костюмов.
Ну, а у нас просто не было, ну, во-первых, конечно, не любил. Вообще он любил старые вещи, не любил покупать ничего нового, любил донашивать старое и вообще удобное, к чему привык. Но, кроме того, мы не жили светской жизнью, мы жили в глухом, ну, сначала в Цюрихе первые 2,5 года, а потом мы жили в Вермонте, где он нашел условия для работы, которые его устраивали. И мы, во-первых, мы почти никогда не отлучались из дома вдвоем, потому что дома и маленькие дети. Так что, если уж уезжали, то по очереди. И никогда не ездили для удовольствия. Никогда не... У нас не было отпусков, и мы никогда не ездили вот так отдыхать. Но ездили по делам, какие-то конференции, какие-то встречи необходимые. Но немного ездили. И фрак тут был бы совершенно ни при чем.
Второй экспонат выставки, у которого мы останавливаемся с Натальей Солженицыной, это пишущая машинка писателя. Наталья Дмитриевна, расскажите историю этой пишущей машинки. В Советском Союзе каждая пишущая машинка стояла на учете в КГБ, с каждой был снят образец почерка.
Да, вы знаете, эта машинка куплена была в Буке, как называется, в комиссионном магазине в Москве, он жил тогда в Рязани. Он на ней печатал 40 лет, фактически до конца жизни. Он перепечатывал свои произведения, тесно, без полей. Этот еще то, что вставлено, это просторно. Обычно он печатал на половинках листов без полей с двух сторон и от руки, делая совсем маленький интервал, возвращая как бы тот автоматический интервал, который самый маленький, который давал машинка, он еще рукой уменьшал для того, чтобы уменьшить физический объем вещи. Физический объем, не творческий объем, а физический объем в кубических сантиметрах, чтобы легче было прятать. И после того, как перепечатывал, это еще до публикации Ивана Денисовича, после того, как перепечатывал, после этого он сжигал оригинал. Ему казалось, что по почерку его быстрее обнаружат, чем по машинописи. Хотя все машинки, конечно, в ГБ снималась проба с них до того, как их продавали. Ну вот, а потом вообще писал он свои вещи всегда от руки, не на машинке. И вот в более позднее время он на машинке только отвечал на письма, и то незнакомым корреспондентам. Друзьям он всегда писал тоже от руки. Ну и иногда некоторые публицистические вещи тоже печатал на машинке, особенно к старости, когда уже ему это было отчасти легче печатать, чем писать.
На компьютере уже печатал?
Нет, на компьютере печатал, но не любил. Сказал, ну, это уже следующий век, это уже ваше, а я уж так останусь пока на машинке. Вот это та же самая машинка, да. Видите, на этой фотографии, это в Вермонте.
И еще один экспонат. Лагерная телогрейка Александра Солженицына. Это действительно та самая телогрейка, в которой он был в лагере?
Да, это реальная лагерная телогрейка. Ну, одна из двух, но одна не сохранилась.
Как вы сохранились? Как умудрились?
Да, надранная вся, вот там сзади целая дыра. Ну, а как сохранить? Он уже потом не носил ее, а так она лежала просто и сохранилась. Ну, как? Ну, еще в Рязани он ее носил до нашего, а потом уже нет.
Рядом с телогрейкой представлены рукописи Александра Исаевича. Наталья Дмитриевна, у него всегда был такой мелкий почерк или это лагерное наследство?
Нет, вы знаете, он вообще, у него был мелкий мелкий почерк с самого детства, он писал мелко, но потом, конечно, он еще умельчал свой почерк, чтобы, во-первых, бумаги было нигде не достать. Уже и в 20-е, и в 30-е годы всегда был дефицит бумаги. А потом меньше объема, опять-таки, чтобы прятать рукописи. Так что он всегда, почти до самой старости у него было хорошее зрение. Ну, к старости он стал писать на А4, а до этого всегда писал на половинках. Ну, мелкий был почерк, да. И он очень разборчивый, очень разборчивый.
Наталья Дмитриевна, была ли какая-то реакция на эту выставку со стороны недругов Александра Исаевича?
Пока не слышала, не удивлюсь, если они и будут, но это нормально. Вы знаете, не любить Солженицына, ради бога, не любите. Кто не любит, тот может и не любить. Только честно. Вот прочтите произведение, и что вам не нравится, давайте обсуждать. Можно и не обсуждать. За то, чтобы каждый имел право иметь свое мнение, и при этом его высказывать без каких-то одергиваний, за это Солженицын, собственно, и боролся всю жизнь. Так что это нормально. Но вранье – это нехорошо. То есть надо говорить сознанием дела и не передергивать. И тогда все нормально. А не любите на здоровье. Пока что я о выставке слышал только положительные отзывы, что и неудивительно, на открытии. И вряд ли пришел бы кто-нибудь, кто стал бы говорить дурно, но я не удивлюсь, если будут какие-то... Хотя чем это может быть вызвано, не знаю, разве что общим негативным отношением.
Разговор Виктора Резункова с Натальей Солженицыной завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.